Здравствуйте, сегодня вторник, 30 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Киев за сутки 3 раза подвергся ударам ракеты беспилотников. Несколько десятков дронов атаковали сегодня утром Москву и Подмосковье. Белый дом и Конгресс США достигли соглашения о повышении потолка государственного долга, которое позволит избежать дефолта Соединенных Штатов. В Испании назначены досрочные парламентские выборы. Также сегодня.
Видимо, такая у нас заложена в традиционных нравственных ценностях. Меня оторвали от моих детей. И поверьте, когда мы говорим о том, что для детей это пытка, это не эмоциональность, это не преувеличение.
Отклонена апелляция Евгении Беркович и Светланы Петричук на их арест по делу об оправдании терроризма.
Блять, вот это я заснял, а? Ну он же, сука, возле нашего дома прямо, а? Может, свалить надо отсюда?
Смотри, вот прям над нашим домом, братан. Прям над нашим домом. Прям на меня летит, сука. Смотри. Смотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот Рома.
Звук, как будто бы едет мотоцикл.
И два хлопка.
Два хлопка. Запах керосина. И потом вот мы на 4-м этаже живем, и вот у нас вот эта окантовочка, вот видите, где балконы, да, и вот туда вот какой-то, ну, как, какой-то тяжелый предмет ударился, и все, и вот это вот уже заставило нас встать и посмотреть, что...
То, что вы только что слышали, смонтированные аудиозаписи, сделанные в момент атак беспилотников и ракет на Киев и Москву. Свидетельства очевидцев, звуки разрывов, крики детей, бегущих в сторону бомбоубежища. Рассказы о звуках, похожих на работающий мопед, запахи керосина, сбитых дронах, поврежденных домах. Все это очень похоже, что в Украине, что в России. Итак, сегодня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников дальнего радиуса действия. По предварительным данным, в этой атаке участвовали более 30 дронов. Большинство из них были сбиты системами ПВО, другие упали, зацепившись за деревья, так как летели на предельно низкой высоте. По меньшей мере 3 беспилотника врезались в жилые дома в Москве, на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзная и Атласова. Пострадали не менее 2 человек. В Подмосковье беспилотник упал в 10 минутах езды от одной из резиденций Владимира Путина. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в сегодняшнем утреннем эфире Deutsche Welle заявил о непричастности Украины к атаке на Москву, но почти не скрывал при этом улыбки.
К искусственному интеллекту Украина имеет отношение, а к атакам, конечно же, ну, мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак. Но отношения прямого, конечно же, не имеем.
Говорил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Российские официальные лица, случившиеся сегодня рано утром в Москве, комментировали довольно скупо. Мэр Москвы Сергей Собянин написал об этом в Твиттере. Некоторые наблюдатели отмечают растерянность на федеральных телеканалах, чье руководство, видимо, не понимало сразу, как освещать эту атаку, чтобы не раздражать Кремль. Зато в очередной раз высказался предприниматель Евгений Пригожин. Я приведу лишь небольшой фрагмент этого высказывания. Его даже запикать было сложно. Настолько резко и в оскорбительном тоне Пригожин вновь прошелся по Министерству обороны и родственникам Сергея Шойгу. Это министерство возглавляющего.
То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен. А ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет, потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно.
Говорил владелец ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин. Только к полудню атаку беспилотников на Москву и Подмосковье прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он, наоборот, Министерство обороны похвалил, но от конкретных комментариев по поводу защиты Москвы от боевых дронов отказался. Так что можно предположить, подчеркну именно только предположить, что в Кремле тоже растеряны.
К
все-таки как защищенность столицы оценивают в Кремле? Нужны ли какие-то дополнительные средства?
Я не могу комментировать вопрос о защищенности столицы. Я могу лишь повторить, что Министерство обороны сработало хорошо. ВВО сработало хорошо.
Понял. А к чему теперь готовы все-таки должны быть граждане, если к ним в окно буквально, как мы видели, как наши корреспонденты убедились, что может прилететь?
Да, все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать.
Говорил Дмитрий Песков. К середине дня уже было гораздо больше комментариев со стороны российских депутатов и госчиновников. Депутат Андрей Красов предлагал сплотиться и более внимательно следить за летающими аппаратами, оставленными авоськами, окружающими и даже за своими близкими. Глава комитета Думы по иностранным делам Леонид Слуцкий сказал, что глушения системы GPS недостаточно, а нужны стратегические решения. Ну а депутат Олег Нилов пригрозил применением тактического ядерного оружия. Сергей Шойгу, признавший атаку только 8 беспилотников, сегодня отчитывался о сбитии за последние недели почти 30 ракет типа Storm Shadow и рекордных, как он утверждает, потерях украинской армии за последние 3 месяца. А вот что говорит о целях атаки беспилотников на Москву и Подмосковье независимый военный эксперт Юрий Федоров.
Это очень болезненный удар, политический удар, психологический удар по российской верхушке и по российской пропаганде, по российскому общественному мнению, потому как до последнего времени, то есть до вот этого эпизода, в Москве, в общем, население, видите, вот вполне себе было уверено в том, что уж куда-куда, но по Москве ничего прилететь не может. Москва будет полностью защищена, обеспечена противовоздушной обороной и так далее и тому подобное. Но ничего похожего, все совершается так, как, в общем, оно и должно было бы быть. Не может быть Москва в безопасности. При этом вот обратите внимание на географическое распределение тех мест, где были перехвачены эти самые беспилотники. Это, в общем, юго-запад Москвы, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, ну, по крайней мере, вот эти адреса, эти направления были указаны в сообщениях российских телеграм-каналов и прочих. Это те места, если говорить о Профсоюзной улице, о Ленинском проспекте, те места, где живет российский, ну, московский средний класс, те самые группы населения, которые являются своего рода опорой путинского режима. Теперь оказывается, что и вот по Профсоюзной улице могут прилететь какие-то непонятные устройства и влететь там то ли в окно, взорваться квартиры, то ли упасть на землю, там взорваться. А если посмотреть на Подмосковье, то там еще интереснее, потому как география как раз близка к тому, что является совершенно такими сакральными местами для России, а именно Рублевское шоссе, где живут самые высшие круги номенклатуры и бизнес, политической элиты. Там недалеко и до Ново-Огарёва. Собственно, Ново-Огарёва – это любимая резиденция Путина подмосковная, где он проводит основное время. Тоже она находится на Рублевском шоссе. И было сообщение о том, что 5 беспилотников были сбиты именно в районе Рублевки. Представляете себе, вот просыпается человек, там высокопоставленный чиновник, а рядом начинаются взрывы или работа ПВО и так далее. Ну, я думаю, что это вызовет у него самые неприятные эмоции. Что касается военных объектов, я, честно говоря, не знаю, какие там могут быть военные объекты. Ну, кроме военкоматов, может быть, там 1-2 военкомата районных находятся на Профсоюзной улице. Нет, там в конце, правда, Профсоюзной, там есть несколько крупных исследовательских институтов такого космического профиля. Ну, сегодня космос, он неотъемлем от военных целей, от военных дел, так что, может быть, и эти объекты как-то могли быть, ну, если не целями, то где-то под угрозу поставлены. Но мне кажется, что в данном случае речь шла не о том, чтобы поразить какие-то военные объекты, а нанести удар по массовому сознанию, по сознанию российского правящего класса. Вот это было главной целью. И показать, что удары по Киеву, они никак безнаказанными не останутся.
Это был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Удар по Москве российские власти расценили как теракт. Киев ракетным ударом и атакам беспилотников подвергался только за понедельник 3 раза, только за май почти 20 раз. Причем в некоторых случаях применялись баллистические ракеты «Искандер» и ракеты «Кинжал», которые в России называют гиперзвуковыми и неуязвимыми для противовоздушной обороны. И вот что мэр Киева Виталий Кличко думает о том, почему Россия наносит эти удары по украинской столице и какой эффект они в результате имеют. Это фрагмент эксклюзивного интервью Виталия Кличко телеканалу «Настоящее время».
Анализируя полностью атаки на наш город, которые уже продолжаются больше года с начала вооруженной агрессии, ключевая задача в нормальном умом, она не вкладывается в нормальное мышление, так как это ключевые объекты критической инфраструктуры, по которым целились. И на сегодняшний день можно сказать четко, что задача посеять панику, задача всех ввергнуть в депрессию. Задача в том, чтобы люди в лучшем случае взяли свои вещи и уехали куда-нибудь за рубеж, в Европу. Путину нужна Украина. Без нас, без украинцев. И ключевой целью находится город, мирный город, где в сегодняшний день находится более 3 миллионов жителей. И ключевая задача – посеять панику. Другого объяснения нет. Эффект абсолютно обратной. Злость, ненависть, которая возникала у жителей, возникает. Естественно, конечно, сегодняшний день ключевым вопросом было и остается безопасность. Безопасность людей, которые находятся в Киеве, детей. Мы делаем все для того, чтобы все прислушивались, информируем людей, прислушивались к моменту воздушной атаки, атаки ракетами с шахидами. Люди пребывали в укрытиях в безопасных местах. Сейчас большее количество людей находится в городе Киеве. Люди в большинстве своем вернулись в город, так как знают, что город защищен, намного лучше защищен, чем определенный промежуток времени. До того мы получили современное противоракетное оборудование, западное, и люди чувствуют себя в безопасности. Но тем не менее, такого количества взрывов в воздухе, что весь город полностью просыпается, вибрируют окна. Я уверен, что ни один человек не спал и прошлой ночью, и этой ночью по своей активности и массовости атак. Это были более массовые атаки, самые массовые с начала вторжения. Действительно, я не исключаю того, что охота и за противовоздушной обороной, которая в городе Киеве сейчас присутствует, и мы благодарны нашим партнерам и союзникам, которые предоставили современное оборудование противоракетной системы.
Это был мэр Киева Виталий Кличко, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве сегодня отклонил апелляцию на арест обвиняемых в оправдании терроризма Евгении Беркович и Светланы Петричук. Признаки оправдания терроризма были обнаружены в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петричук. Обвинение выдвинуто на основе, если можно так выразиться, экспертизы так называемого деструктора Романа Силантьева, некомпетентность и предвзятость которого, как мне кажется, для нормального человека сомнению подлежать не может. В ходе слушаний по апелляции на свой арест Евгения Беркович, выглядевшая, подчеркну это, совершенно спокойной, напоминала, что постановку финансировало Министерство культуры, спектакль «Финист Ясный Сокол» шел несколько лет, получил несколько престижных премий, и никто оправдания терроризма в нем за все это время не разглядел. Но я приведу другой фрагмент ее сегодняшнего выступления о том, что ей тяжел не столько арест, сколько невозможность заботиться о детях.
Видимо, такая у нас забота в традиционных нравственных ценностях. Меня оторвали от моих детей, об этом говорили мои защитники. Я не могу, у вас есть все документы, подробно говорящие о диагнозах, я не могу так публично оглашать диагнозы, но у вас ваши дети все есть. И поверьте, когда мы говорим о том, что для детей это пытка, это не эмоциональность, это не преувеличение. Они хоронили своих мам. Они подвергались жестокому обращению. Они находились в детском доме. Бросали. 4 года. 4 года у нас ушло на то, чтобы они перестали кричать по ночам во сне, чтобы они перестали ломать мебель с собой, потому что я плохая, меня снова бросят, меня снова сдадут, или потому что мама исчезнет, мама заболеет, мама умрет, мама посадят в тюрьму. Я не могу объяснить маленьким детям, они маленькие дети в силу своего опыта страшного и в силу своих диагнозов. Им не 17 или 18, им 7 и 8. Я в принципе не могу им объяснить, что такое следственный изолятор, что такое апелляция, что такое мера пресечения. А уж почему это вдруг произошло с мамой, которая просто поставила спектакль, ну и в школе ставят спектакль, за это вроде как не сажают. Я не могу. 4 года мы работали с психологами, они у меня умницы, они прекрасные. Я не понимаю вообще, как люди, которые дети маленькие, которые такой бережливые, умудряются быть такими молодцами и так держаться. Но чем потом это кончится? И каждый день, что у меня нет рядом с ними, каждый день, это огромная работа, которую проделывали они сами в первую очередь. Я как опекун, и психологи, и дефектологи, и десятки людей. Я нервы увеличиваю каждую минуту, что я нахожусь здесь, и не могу не то, что увидеть их, не то, что обнять их, мне не дали ни одного звонка. Каждую минуту вся эта огромная работа. Ты просто катится в пропасть. И чем это обернется? И я надеюсь, что об этом скажет свидетель, который я много работала с сиротами в своей жизни до того, как стала приемной мамой. Это может закончиться смертью. Это может закончиться тяжелейшим психиатрическим срывом, после которого люди не восстанавливаются никогда. Почему? За что? За мировоззрение господина Силайцева? Чем они это заслужили? Чем это заслужила моя почти 90-летняя бабушка, когда я 9 мая, находясь здесь, мне не дают звонка и не могу поздравить ее с 9 мая? Человека, который помнит эту войну от первого до последнего дня. В стране, победившей фашизм, в стране, которая заботится о традиционных духовно-нравственных ценностях. Вот мне кажется, что это духовно-нравственные ценности. Просто позвонить или прийти, или обнять бабушку свою. А когда бабушка в день победы сидит, плачет, и у нее давление за 200, и она не понимает, я не могу объяснить 90-летней старушке, почему я здесь, и никто не может.
Фрагменты выступления Евгении Беркович на рассмотрение ее апелляции на арест по делу об оправдании терроризма. Кстати, бабушка Евгении Беркович, писательница и правозащитница из Петербурга Нина Катерлик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Белый дом и спикер Нижней палаты Конгресса США после очень долгих и сложных переговоров достигли соглашения о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов. Исхода переговоров ждал без преувеличения весь мир, ни та, ни другая сторона в результате недовольны достигнутым компромиссом. Однако благодаря ему США избежали государственного дефолта, грозившего экономическим кризисом не только Америке, но и всему миру. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Еще в январе США исчерпали лимит госдолга, установленный законом на уровне 31 триллион 400 миллиардов долларов. Министр финансов Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что потолок необходимо повысить. В противном случае страну постигнет экономическая катастрофа, которая самым негативным образом скажется и на мировой экономике. Последний предельный срок, который она назвала 5 июня. После этой даты федеральное правительство было бы вынуждено объявить себя несостоятельным должником. Республиканцы, контролирующие Нижнюю палату Конгресса, требовали значительных сокращений федерального бюджета в обмен на свое согласие повысить долговой потолок. В результате сложных переговоров стороны пришли к соглашению, о котором в понедельник объявил президент Байден. «Я только что говорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения о бюджете, который мы готовы передать полному составу Конгресса. Я думаю, что это действительно важный шаг вперед. Он снимает с повестки дня угрозу катастрофического дефолта. Он защищает наше с трудом заработанное историческое восстановление экономики. Соглашение также представляет собой компромисс. Это значит, что никто не получил всего, чего хотел. Соглашение предотвращает худший из возможных кризисов. Первый в истории нашей страны – дефолт. Экономический спад, опустошенные пенсионные счета, миллионы потерянных рабочих мест. Спикер Кевин Маккарти считает сделку своей победой. В этом соглашении много положительного. И сопоставьте это со всеми другими потолками долга, когда республиканцы были во главе исполнительной власти, Сената и Палаты представителей. Сокращали ли они когда-нибудь расходы? Нет, увеличивали. Мы смогли это сделать, когда президент сказал, что даже не собирается с нами разговаривать. Это действительно шаг в правильном направлении. Это ставит нас на другую траекторию. Мы установили ограничения на расходы в размере 1% в течение следующих 6 лет. Таким образом, мы позволяем правительству расти, но более медленными темпами. Однако пока не факт, что соглашение наберет большинство голосов в палате. Бывший главный советник президента Трампа Стивен Беннон считает, что республиканцы, по крайней мере лояльные Дональду Трампу, должны голосовать против. Они пытаются заключить эту сделку не на год, как требовалось, чтобы она истекла в самый разгар президентской кампании в апреле или мае будущего года. Они хотят, чтобы срок ее действия истек в 2025 году, сразу после инаугурации. Двухлетнее соглашение избавляет их всех от ответственности, и оно не делает этот вопрос центральным вопросом предвыборной гонки кандидатов в президенты в следующем году, как это должно быть. Опросы показывают, что до 2/3 американцев поддерживают то, что мы говорим. Никакого повышения потолка долга без значительных сокращений бюджета. Некоторые люди говорят, пусть будет дефолт. Эти цифры показывают, за что мы боролись. Популистско-националистическое крыло республиканской партии борется со старой традиционной республиканской оппозицией. Это как супруги, подвергшиеся насилию. Они просто сдаются в первый же момент. Недовольна сделкой и левое крыло демократов, известное под названием «прогрессисты». Соглашение оставляет в неприкосновенности расходы на оборону, но вносит изменения в федеральные социальные программы. Одно из основных требований республиканцев заключается в том, что трудоспособные получатели продовольственной помощи обязаны трудиться. Лидер фракции прогрессистов Прамила Джаяпал считает это ущемлением прав малоимущих. Итак, сделка, как вы знаете, расширяет требования к получателям продовольственной помощи для трудоспособных взрослых в возрасте до 55 лет, у которых нет иждивенцев. Это продлится до 2030 года. Сюда не входят ветераны и бездомные. Вы сказали, что ваша фракция не поддержит законопроект с этими требованиями, которые, цитирую, наносят ущерб бедным людям. Является ли это для вас нарушением условий сделки? Речь идет о голодных людях, которым просто нужна временная помощь. А мы одна из немногих, если не единственная страна в мире, то есть промышленно развитая страна, которая выдвигает какие-то требования к людям, которые просто хотят еды. Поэтому это очень плохая политика. Она не экономит деньги и, кстати, не работает. Президент Байден ответил на эти утверждения одной короткой фразой. Некоторые из ваших коллег-демократов говорят, что эта политика приведет к тому, что некоторые люди будут голодать. Каков ваш ответ на это? Это смехотворное утверждение. Законопроект о повышении потолка госдолга будет поставлен на голосование в Нижней палате во вторник 30 мая. Кевин Маккарти уверен, что ему хватит голосов для одобрения закона. В Сенате большинство принадлежит демократам. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент страны и назначил досрочные парламентские выборы, которые должны были состояться в конце года, но пройдут уже этим летом. Свое решение Санчес принял после региональных и муниципальных выборов в Испании, на которых возглавляемая им социалистическая рабочая партия потерпела поражение, потеряв большинство даже в тех регионах, где она правила десятилетиями, таких как Эстремадура и Валенсия. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Потерпела фиаско и левопопулистская партия Подемос, которая входит с социалистами в коалиционное правительство. Ну а успеха добилась оппозиция, либералы из Народной партии и консерваторы из партии Вокс. Вот как объяснил свое решение о досрочных выборах Педро Санчес в обращении к населению.
Я только что беседовал с главой государства, королем, которому сообщил о намерении распустить парламент и созвать всеобщие выборы. Они состоятся 23 июля. Я принял это решение ввиду результатов только что состоявшихся выборов. Хотя речь шла о голосовании в местные и региональные органы власти, ясно, что их итоги отражают настроение в обществе и его отношение к политике нынешнего правительства. Испания переживает последствия пандемии и войны в Украине. В этих непростых условиях мне представляется, что необходимо выявить волю испанцев, их отношение к политике страны и политическим силам, которые должны ей руководить. Чтобы сделать это в условиях демократии, есть лишь один метод – дать народу возможность высказаться и таким образом определить дальнейший путь страны.
Между тем, местные наблюдатели, опрошенные «Свободой», считают, что падение популярности левых сил в стране вовсе не объясняется ни пандемией, ни войной в Украине, которая, в общем-то, не особо сказалась на Испании. Дело, во-первых, в неблагоприятной ситуации в экономике, которая возникла еще до упомянутых событий, из которой правительство не смогло справиться. Речь идет, к примеру, о резком росте цен и налогов, о безработице, небывалом бюджетном дефиците и внешнем долге. Кроме того, правительство вынуждено было в последние годы принимать меры часто под влиянием союзников-радикалов из Подемос, которые не принимались большинством общества. Это, к примеру, закон, позволяющий несовершеннолетним менять пол и прерывать беременность без ведома родителей. Кроме того, в ходе предвыборной кампании были вскрыты попытки социалистов подкупить избирателей, и это тоже не прибавило им популярности. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».